Пока мы не победим, мы не можем назвать себя отрекшимся от мира. Потому что истинное отречение – это не только внешнее, но и отрешение от эго. Чувство собственной важности заставляет нас считать, что мы что-то значим в этом мире. Я вам скажу так, успокойтесь. Ну, посмотрите реально. Какие маленькие вы, какое большое солнце. Какой большой космос, планета, Земля, Вселенная, звезды. Просто хотя бы чисто физически. Вы даже не песчинка во Вселенной. Меньше атома даже. Все мы, как эго, как тело, и я, и вы, и все. То есть, как эго, как тело, мы очень мало значим в этой Вселенной. И пытаться из этой песчинки раздуть какую-то важную фигуру, ну, несерьезно. Это все равно, что муравей будет рассказывать, что он планирует погасить солнце, сдвинуть галактику с орбиты. Это смешно просто. Наше эго, наше тело очень малы и очень незначительны во Вселенной. И придавать им значение не стоит, хотя бы с этой точки зрения. Посмотрите, сколько мы живем во Вселенной. Если Вселенная существует миллиарды лет, а мы живем там 90 лет, 80 лет. Кто практикует ситхи долгой жизни, живет 120 лет. 160. Ну что это такое по сравнению с миллиардами лет? Были цивилизации 5000 лет назад, и где они сейчас? Кто помнит о них? Ну, даже в энциклопедиях строчки нет, не говоря о людях. Все это очень незначительно. Нет смысла из этого создавать какую-то проблему для себя и для других, чувство собственной важности питать. Надо отделить себя от этого. Когда мы поймем, это у нас родится большое смирение. Но одновременно, отделив себя от всего этого, мы обнаружим в себе божественный бесконечный источник. И это уже не эго и не чувство собственной важности. Это сам Господь внутри нас. И вот эта часть нас обладает огромным величием, огромной мудростью, и она бесконечна. Даже галактики по размерам не могут с ней сравниться. Само время из нее исходит. То есть нам нужно уметь гордиться этой своей божественной частью. Но здесь не имеет отношения к этому никакое эго. Это Бог внутри нас. Нам нужно уметь гордиться Богом внутри нас. Уметь быть преданным этой божественной части. Нам нужно уметь ее прославлять, восхвалять, служить ей, проводить ее волю, делать ей подношения, призывать ее за благословениями и защитой, размышлять и думать о ней. Вот эта часть внутри нас, она не связана ни с умом, ни с телом, ни с отношениями, ни словами, ни концепциями. Но она достойна всяческой похвалы, восхваления, всех подношений. Но она ничем не ограничена, и она не имеет отношения к эго, к нам как личности, к воле, к уму, к тонкому телу, физическому. И вот когда мы это поймем, что надо отбросить, а что надо восхвалять, внезапно мы расслабляемся, чувство эго покидает нас, чувство собственной важности. Мы понимаем, что божественное внутри нас никто не заберет, на него никто не может посягнуть, его никто не может оскорбить, обидеть, ущемить, причинить ему вред. Его нельзя сжечь, рассечь копьем, уничтожить лазером. Это невозможно. Нам не надо его защищать. Нам не надо ему ставить границы. Нам не надо за него цепляться. Мы не можем как бы от него отделиться. Отсюда рождается истинное смирение и истинная преданность. Из истинного смирения рождается вайрагья, отрешение от всего мира, отрешение от эго и тела. Из вайрагьи рождается всеприятие. Всеприятие, основанное на единстве с Богом, Бессмертный Пхусунда рассказывает историю одного человека, который также пребывал в неведении.
Один человек жил на вершине холма. Он был невежественным и развлекался, как мог, чувственными удовольствиями. Но однажды он решил жить так, чтобы прожить как можно дольше. Через долгий промежуток времени в нем возникло понимание, что ему надо достичь состояния, где не было бы рождения и смерти. Приняв такое решение, он пришел ко мне. Приветствовав меня должным образом, он спросил: «Органы чувств постоянно возбуждаются желаниями и требуют удовлетворения. Они — источник бесконечной боли и страдания. Я это понял, и потому ищу спасения у твоих ног». Человек продолжил: «Молю тебя, расскажи мне о том, что бесконечно и свободно от роста и разрушения».
Итак, сначала мы, как садху, должны взять под контроль органы чувств. Мы не должны бесконтрольно давать глазам видеть, языку чувствовать, вкус носу обонять, ушам слышать, кожу осязать. Вот разница между садху и несадху в этом наличии контроля, самодисциплины и тапаса. Тот, кто контролирует, тот садху. Кто не контролирует, тот несадху. Нам надо понять, в чем этот контроль, как его осуществлять. Здесь мы учимся практике внимательности, практике пратьяхары, практике осознанности и наблюдения. Внимательность, осознанность, наблюдение дают нам понимание, как можно осуществлять контроль и как бесконтрольно захватываешься. Например, я смотрю на лес. Если глаза мои забывают о внутреннем источнике, если мой дух не смотрит на самого смотрящего, мой разум уходит в лес, в елки, в тайгу, в размышления. Я теряю себя в момент смотрения на лес и не помню о Боге. Я теряю связь с божествами в каналах моего разума, с высшими контурами моего сознания. И тогда я вижу лес. Мое восприятие зрения передает мне картину, информацию леса. Я подпадаю под понятие леса, лес в моем сознании. Я сам становлюсь немного лесом. Происходит отпечатывание и захватывание сознания. А внутренние божества, внутренняя ясность, Бог внутри, наблюдатель, я все это забываю, все, связь теряется. Это бесконтрольное восприятие. Вслед за зрительным восприятием транспортирующая прана выходит через глаза. Я теряю энергию через глаза. Это пример того, как функционирует сознание большинства людей на планете. Захваченность. Когда я захватываюсь лесом, у меня возникает желание что-то делать, снова идти в лес. Возникает привыкание и возникает устойчивое желание. Рага возникает. И рага приводит к двойственности, к двеше. Я отвергаю то, что мешает моему желанию леса, и поощряю то, что помогает моему желанию быть в лесу. Я нахожусь в двойственности, и уже картина мира у меня уже изменяется. Я вижу мир в двойственности через призму моих желаний. Тогда возникает устойчивая жажда поддерживать то, что мне нравится. Испытывать желание, абхиневеша. Вот эта устойчивая жажда сильно меня держит в этом восприятии. Я попадаюсь в силки своего восприятия, своего желания. Рага, веша, абхиневеша. Я уже привязан к одному кармическому видению и не могу вырваться из этого. Но если бы я в момент смотрения на лес зародил санкальпу смотреть на смотрящего, если бы я в этот момент созерцал, если бы я часть сознания направил внутрь и был бы бдителен, я бы смотрел на лес, но одновременно был бы осознанным. И вот та часть сознания, которую я оставил, она бы помнила о Боге. Она не потеряла бы связь с Богом. И она была бы главной, а восприятие леса было бы второстепенным. Тогда бы сознание не потеряло равновесие, транспортирующая прана не вышла через глаза. И для меня был бы лес, он не произвел бы большого впечатления. Видя лес, я видел бы Бога все равно. И вот разница между садху и несадху — это разница восприятия. И садху, видя лес, видит Бога. Мирской человек, видя лес, видит просто лес. А если картина более привлекательнее, чем лес, в лесу на самом деле нет особой такой привлекательности. Можно ведь заменить лес на женщину, на деньги, на богатство. Вот. Это еще сильнее будет притягивать. Мирской человек видит только то, что он видит и привязывается. Садху созерцает и видит видящего, поэтому он видит, не видя, слышит, не слыша, делает, не делая. И все это время, пребывая в недеянии, он видит Бога, чувствует Бога, слушает Бога и поклоняется Богу. То есть его высшие контуры сознания не отключены, его внутренние божества функционируют. И вот это искусство созерцания в лая-йоге, которое позволяет йогину контролировать свои чувства, сдерживать свои чувства, контролировать свои чувства постоянно. Это стиль жизни садху. Нельзя потакать чувствам, нельзя их распускать, нельзя отдавать их на волю своих желаний. Потому что желания съедят садху. Чувство одолеет его, и он останется ни с чем у разбитого корыта, потеряв и Бога, и рассеяв свою жизненную силу. Поэтому садху намеренно ограничивает чувства, живет аккуратно, ходит осторожно, говорит вдумчиво. Все время находится в бдительности. Это называется внимательность и полнота внимания. Пусть это еще не является созерцанием, но обязательно такая внутренняя политика приведет к устойчивости внутреннего свидетеля. Перерастет в созерцание, а созерцание — это постоянное памятование Бога. То есть это не созерцание чего-то внутри нас, просто как ясность или ума, это созерцание Бога, Божественного Источника. И мы должны прийти к этому. А тот, кто созерцает Бога, рано или поздно благословляется им. И тогда желание оставляет его, эго оставляет, привязанности оставляет, мир оставляет его.
Молю тебя, расскажи мне о том, что бесконечно и свободно от роста и разрушения, чисто и безначально, ибо до сих пор я жил как будто во сне, а теперь пробуждаюсь. По доброте своей спаси меня от этого ужасного огня непонимания. Живые существа рождаются, стареют и умирают. Все это не ради добродетели или освобождения. Кажется, нет конца этому огромному безумному обману. Центры удовольствия в мире меняются постоянно и только усиливают иллюзию. Я не нахожу в них наслаждения. Желание таких наслаждений теперь сгорело дотла в огне развлечения. Я хорошо понимаю хаос, вызванный зрением, слухом, чувствами запаха, вкуса и прикосновения. Что мне делать с повторяющимися наслаждениями? Даже после тысяч лет удовольствий никто не утоляет свои желания. Даже если кто-то правит всем миром со всеми соответствующими удовольствиями, разве в этом есть что-то прекрасное? Ведь все это все равно подвержено разрушению и смерти.
Люди одержимы миром. Можно сказать, они сходят с ума по миру, по своим желаниям. И чего ищут большинство людей? Богатство, власть, удовольствие, творческое самовыражение, влияние. Но все они заблуждаются, пытаясь в этом искать счастье и найти себя. Так проявляется их невидение. Неудачливые люди именно одержимы внешним. И независимо, король это или мультимиллиардер, если человек одержим внешним, если он отдает душу всему этому, он неудачник с точки зрения святых. Потому что никакие желания в конце концов не приносят счастья, они приносят разочарование, пресыщение или страдание. Если человек не обрел способность искать божественный источник внутри себя. Понимая этот секрет, садху перестает быть одержимым миром. Он старается смотреть на мир, как на иллюзию. Изо дня в день, из года в год он привыкает к тому, что мир — это иллюзия. Мир неотделим от сознания. И он пестует себе вайрагью, отрешение. Такое отношение к миру позволяет ему обращать ум вовнутрь и искать внутри себя божественные источники, делает его свободным от одержимости внешними вещами. Вся наша цивилизация пошла бы по другому пути, и была бы другая культура, если бы люди осознали эти простые факты, о которых говорят святые. Но их вивеки просто не хватает даже, чтобы это осознать, не то чтобы вести духовную практику.
Молю тебя, расскажи мне, чего надо достичь, чтобы я мог быть удовлетворен навсегда. Я теперь четко понимаю ядовитую природу всех переживаний, приносимых нам органами чувств. Они только умножают мои страдания здесь.
Когда мы начинаем практиковать внимательность, мы должны наблюдать вот эту ядовитую природу переживаний, когда они захватывают наше сознание. Есть какое-то желание, какое-то восприятие, но если мы бессознательно, неосознанно следуем за ним, это как яд в красивой обертке. Мы должны быть внимательными. И тогда что мы воспринимаем, что мы обоняем, слышим, вкушаем, может стать наоборот нектаром. Говорят, яд в руках мудреца может стать нектаром. Все дело в том, присутствует ли прослойка осознанности в данный момент, или она отсутствует. То есть разница между сансарой и нирваной начинается здесь. Есть ли осознанность и пойдет ли подношение нашим внутренним божествам от восприятия? Будем ли мы поклоняться Богу через обоняние, осязание, вкус, зрение? Или мы будем просто удовлетворять эго и подпадать под восприятие. Полностью от восприятия отказаться невозможно, ведь мы имеем тело, живем в этом мире, мы обязаны воспринимать, если хотим жить. Но изменить отношение к восприятию — это задача каждого садху. Привнести восприятие осознанности, подчинить восприятие осознанности, сделать восприятие министром, а осознанность — королем. Сделать осознанность главным. Осознанность по отношению к кому? К чему? Осознанность божественного. Осознанность Бога. Осознанность — это наша постигающая ясность, которая смотрит на божественный источник и которая не подпадает под воздействие органов чувств, не подпадает под их очарование и под их власть. Если мы сумеем это сделать, тогда чувственные переживания перестанут быть ядом, и они станут дровами в костер нашей осознанности. Они станут подношениями в кунду нашей яги. И антартапасия заключается в этом, чтобы постоянно отделять себя от восприятия и бдить свою осознанность. В этом дисциплина монаха, брахмачари, карма, саньяси. И вы либо делаете эту дисциплину, либо нет. Все просто. И нет каких-то больших проблем мирового масштаба. Есть проблема осознанности и бессознательности. Из-за бессознательности Хиранья-Кашипу переоценил свои возможности и угрожал Вишну. Поэтому Вишну ликвидировал его. Из-за неосознанности Гитлер неверно оценил обстановку перед Второй мировой и напал на Россию. Затем он раскаялся, он сказал, если бы я знал, что у Сталина столько танков, я бы никогда на Россию не напал. Из-за неосознанности, потакания эмоциям, Равана украл Ситу. Тем самым приблизил свой конец от Рамы. Из-за неосознанности люди, асуры и даже сансарные боги совершают ошибки. И тогда они подпадают под действие кармы, как лошадь попадает под действие хомута. И напротив, путь освобождения лежит в осознанности Божественного Источника и отделении себя от восприятия чувственных желаний и удовольствий.
Только тот настоящий герой в этом мире, кто решил сражаться с армией, называемой нашими органами чувств. Чувство эго, собственной значимости, руководит этой армией. Она полностью окружила город, известный как тело. Даже святые должны бороться со своими органами чувств. Только победившие в этой битве действительно велики, остальные — только живые машины. Нет иного лекарства для болезни удовлетворения чувственных прихотей, кроме твердого отказа от желания удовольствий.
Остальные живые машины означает, тело ходит, язык говорит, глаза видят, но внутренние божества спят, высшие контуры сознания спят. Функция отошел от компьютера. То есть сознание отключено. Ментальное тело спит, каузальное тело спит. Атман не посылает, вернее, посылает свой свет, но некому его передать. Как бы тоже спит. Высшие контуры сознания отключены. Вот что такое живые машины. И когда мы неосознаны, когда наш будхи спит, ментальное и каузальное тело спят. Остается только манас. А манас — это автопилот. Он принимает механичные решения, да, нет, нравится, не нравится, подбирает подходящие концепции, которые впитал, и объясняет ситуацию. И вот люди, которые неосознанно, они как мертвы духовно. Они вроде бы живые, но духовно они не живут пока еще. Их нет еще, их просто нет. Есть их эго, аханкара, есть личность. Но как сущности их нет. Поэтому, когда человек открывает себе Божественный Источник, это пробуждение от сна неведения, это рождение к новой жизни.
Нет иного лекарства для болезни удовлетворения чувственных прихотей, кроме твердого отказа от желания удовольствий. Не помогут ни лекарства, ни посещение святых мест, ни мантры. Я был ограблен своими чувствами, как одинокий путник бывает ограблен и брошен в густом лесу. Чувства грязны и приводят к большому несчастью. От них рождается жадность. Их трудно побороть. Они ведут к перерождению. Они — враги мудрых и друзья для невежественных людей. К ним обращаются проигравшие, и их отгоняют победители.
Когда мы пользуемся органами чувств в нечистом кармическом видении, то и пользуемся мы им грязным способом. Потому что вся сансара — это так называемое нечистое кармическое видение. И наше рождение в этом мире — это следствие нечистых карм. Но в каком случае чувства очищаются? В том случае, если они освещаются осознанием Божественного Источника в момент восприятия. Грязные чувства накапливают карму, накапливают сансару, ведут к новым рождениям. Освещенные чувства не накапливают карму, не ведут к новым рождениям. И напротив, являются источником энергии и вдохновения для созерцателя. И ключевой момент в том здесь, чтобы сделать свои чувства чистыми, чтобы видеть мир чистым восприятием глаз, ушей, рта, носа, языка. И как это сделать? Только когда мы привнесем осознанность Божественного Источника в это восприятие. Это значит, что наша внутренняя работа, антартапаси, постоянно заключается в медитации на Божественный Источник, на Бога. И привнесении этой божественности в чувства, в органы восприятия, в момент восприятия. Это называется присутствием, пребыванием в присутствии и интеграцией. Если этих факторов нет, осознания Божественного Источника и принесения восприятий, то и интеграции нет. И когда Божественный Источник привносится в восприятие, наступает особый тип умиротворения, гармонии, целостности. И мы называем это равновесие, сам-йога. И садху — это тот, кто бдит всегда равновесие. Равновесие ума, праны и восприятия. И у кого ум в равновесии, в сам-йоге считается хороший садху. В жару и в холод, в Дивьялоке и на Кайласе он всегда ровный и счастливый. Тот же, кто теряет равновесие, это значит, он забывает привносить Божественный Источник в свое восприятие, и сам йога покидает его.
Они бродят свободно в темноте непонимания, как чудища. Они пусты и бесполезны, и как сухие листья, достойны только сожжения. О, Учитель, Ты единственное прибежище, обращающегося к Тебе. Ты его Спаситель. Молю Тебя, спаси меня мудрыми наставлениями от ужасного океана жизни. Обращение к таким мудрецам в этом мире — верный путь к спасению. Хусунда ответил: Тебе очень повезло, что ты духовно пробудился и желаешь пробудиться дальше. Рассуждаешь ты хорошо, поэтому легко поймешь то, что я тебе сейчас скажу. Слушай, мне есть что сказать, потому что мудр я долгое время. То, что кажется нам собой и остальными, на самом деле не мы. Ибо если ты решишь исследовать вопрос глубже, ты там никого не найдешь. Убеждение, что ни я, ни ты, ни окружающий мир не существуют на самом деле, помогает прийти к счастью, а не к печали.
Так то, что мы считаем собой, на самом деле не мы. Например, есть какая-то монахиня, она считает себя такой-то. Ее зовут так-то, она женщина. Если есть монах, он считает себя таким-то. На самом деле все это заблуждение. Он есть единое божественное сознание, неограниченное тело. Или есть мирянин, карма саньяси, брамачари. Он считает себя тем-то. Но то, что он себя им считает, это его ограничение, это его заблуждение. Он есть единое божественное сознание, просто которое управляет этим телом. Большинство проблем заключается их в неверной самоидентификации. И задача мастера — объяснить ученику его неверную идентификацию и побудить его вступить на путь отказа от неверной идентификации, на путь признания истинной идентификации, адхам брахмасми. Например, если бы ко мне пришел человек, убежденный, что он волк, и рассказывающий, что у него такие проблемы волчьи. Я ему попытался бы объяснить, что его проблема не в том, что он мало ягнят ловит, а Проблема в том, что он думает неправильно. Он не волк, он человек. Устранив ложное знание, он устранил бы все побочные проблемы с ягнятами, охотниками и прочим. У человека нет таких проблем, и он был бы счастлив. Таким же образом, потому что мы думаем, что мы человек, мы имеем такие-такие-то проблемы. А все остальные это побочные факторы уже идут из этой первой корневой проблемы. Тогда мастер объясняет ученику, ты не человек, а ты брахман. Ты бесконечное сознание, ты есть самобожественность. Не отождествляйся ты так с этим телом, с этим миром, с этим умом и с этим эго. Попробуй заняться исследованием себя и пережить эту божественность на своем опыте. Не прекращай эти исследования, пока не переживешь, реально не добьешься успеха. И ученик должен поверить мастеру и заняться этим. А если он будет настаивать, нет, я человек, нет, я то, то он никогда не избавится от своих проблем. Его проблемы, вот эти побочные, вторичные проблемы, проистекающие из ложной идентификации, постоянно будут его преследовать в этой жизни, в следующей. Все равно, как если бы человек пришел, думающий, внушивший себе, что он волк, и говорит, нет, я волк все-таки. Ну, раз волк, тогда тебе придется искать ягнят, бегать от охотника. У каждого своя дхарма. Но стоит обрести веру, признать божественность источника внутри себя и начать искать его, нас оставляет, начинают оставлять проблемы, связанные с ложной идентификацией. Мы счастливо смеемся. Мы говорим, ну какой глупый я был. Я ничего не понимал. Как больной человек, считающий волком, выздоровел, начал понимать, что он человек, и смеется над тем, что он считал себя волком. Это просто было его заблуждение. Так и пробудившийся понимает всю глупость своего положения, когда он отождествлял себя с телом, человеческим эго, человеческими отношениями, обществом. Со всей сансарой. Он всем этим не являлся, но его сознание как-то парадоксально подпало. И сначала это надо сделать логически. На основе философии Адвайты Веданты надо через анализ прийти к глубокому убеждению. Я не тело, я не эго, я не человек, хотя тело человеческое. Я не человек, у меня тело человеческое. Вот так. Я есть бессмертный дух. Неотделимое от Божественного. И когда мы на уровне анализа это делаем, это называют крия-джняна. Это еще не мудрость и не просветление. Надо понимать это еще не самадхи и не освобождение. Это просто наш ход мысли. Но он правильный. Крия-джняна — это анализ на уровне ума, и мы должны так анализировать реальность. А потом мы должны получать живой опыт. Мы должны отсекать вот эти все неверные представления, отсекать и получать опыт самадхи, опыт медитации, опыт созерцания, опыт благословения, нисхождения ануграхи и самодачи. Тогда мы реально будем убеждаться, ахам брахмасми, я есть божественность, я неотделим от Бога. И это будет шудха-джняна. Крия-джняна — это джняна пути, это просто путь. А шудха-джняна — это джняна плода, реализация. И мы не должны путать джняну пути и джняну плода. Если мы перепутаем их и подумаем, что мы уже реализованы, коль так сказали, перестанем практиковать, это нам не даст пользы. Итак, крия-джняна заключается в том, что, проведя анализ, мы создали умственное убеждение ахам брахмасми. Шудха-джняна заключается в том, чтобы мы реально получили благословение брахмасми. От божественности, от Бхагавана Дататрии, свое единство с ним. И тогда это будет плод.
Происхождение невежества невозможно определить. Даже после долгих размышлений мы не смогли определить, возник ли мир из невежества или невежество порождается внешним миром. Это на самом деле две стороны одной и той же медали. Все существующее, единое, бесконечное самосознание, а внешний мир всего лишь мираж, про который можно сказать и что он есть, и что его нет. Семя внешнего мира – это чувство собственной важности, ибо дерево внешнего мира растет из чувства эгоизма. Органы чувств и объекты ощущений, разнообразные формы обусловленности, рай и земля с горами и океанами, деление времени, все имена и формы – это различные части дерева внешнего мира.
Итак, все дерево внешнего мира произрастает из эго, чувство собственной значимости. Чувство собственной значимости – это чувство самобытия, самоценности, самодостаточности. И где гнездится это эго? Оно гнездится в тонком теле. Вот внутри нас, в воображении, есть воображаемый образ себя. И внутри нас, в воображении, в глубинах подсознания есть память, есть ячейки памяти. И в них отпечатаны все воспоминания, что мы переживали, ситуации, что мы переживали. И они разложены, миллионы разных воспоминаний. Даже если вы не помните, при медитации вы можете глубоко куда-нибудь зайти в ячейку памяти и открыть ее, как в компьютере. И она откроется и покажет вам все, что вы запомнили, все, что вы переживали. Чита, хранилище умственных тенденций, это все. А есть ячейки очень сильные. Это ваши тенденции, черты характера будущей жизни. И все это тонкое тело. И в сновидении воображение ваше рисует образ. И в сновидении у вас появляется тело, характер, личность и некая память. Она не такая, как здесь, но она все равно есть. Это ваше тонкое тело – источник всех заблуждений и всего неведения. И вот когда мы привнесем свет божественности в это тонкое тело, в сновидении, и сумеем его растворить, то и внешняя реальность также начнет растворяться. Мы начнем освобождаться как от внешней реальности, так и от астрального мира, от тонкого тела.
Когда это семя прожарено, из него ничего больше не растет. Как прожарить семя? Когда ты исследуешь природу чувства собственной важности, ты понимаешь, что его нельзя увидеть. В этом заключается знание. В огне этого знания сгорает чувство эго. Если погрузиться в понятие чувства эго, оно кажется реальным и дает ростки внешнего мира. Когда это фальшивое понятие отбрасывается, чувство собственной важности пропадает, и появляется знание собственной природы.
Итак, через исследование мы должны узнать собственную природу. Когда мы глубоко исследуем свое сознание, мы там начнем обнаруживать Бога. Когда мы сумеем отделиться от собственного эго, лишить его силы, оно перестанет давать ростки для следующих жизней. Именно эго постоянно дает ростки, порождая образы нас самих себя в воображении. Как бы мы жили, какая у нас была бы семья, какое было бы тело, какая историческая эпоха, какие черты характера бы у нас были, какая память. Мы постоянно генерируем в своем воображении свои варианты будущих жизней. И после смерти физического тела побеждает тот вариант, который был самый сильный. Вот куда вы вложили больше всего своей ментальной энергии, тот вариант и побеждает. И это становится следующей жизнью. Тогда тонкое тело подбирает себе физическое, соответствующее этому варианту. Здесь надо пресечь рисование любых неуправляемых вариантов. Надо их все растворить. Оставить только вариант, связанный с Бога-реализацией. И когда мы выполняем преображение, тхьян-девату, призывание божественных существ, начитывая мантру, мы создаем себе иллюзорное тело. По крайней мере, закладываем санкальпу для его создания. Когда мы выполняем почитание Ишта-деваты, выполняем практики призывания Ишта-деваты, мы управляем и создаем себе будущее, в котором мы рождаемся в следующей жизни, как просветленное, обладающее качествами Бхагавана Дататрии, обладающее качествами Божества.